Глава 44. Только стоит подумать. «Дождя больше не будет», — решает Шавета, съежившись под скиннеровской курткой. Она сидит на скамейке за штабелем пустых курятников, понимает, что нужно куда-то идти, но не может сдвинуться с места. Все думает об умершем тут Скиннере и о словах Фонтейна. Ручка ножа, лежащего во внутреннем кармане, упирается ей под левую ключицу. Так она сгорбилась. Она распрямляется, прижавшись к фанерной стенке, и пытается собраться. Она должна найти Тессу и вернуться к фургону, и, по возможности, не натолкнуться на Карсона. Может, он и не заметил, как она сквозанула. Тем не менее, она была почему-то уверена, что искал он именно ее. Но если он ее не заметил там, наверное, в баре его уже и нет. А если все-таки видел, ему и в голову не придет, что она может туда вернуться. В любом случае, выходит, скорее он сейчас уже где-то еще. А вот Тесса, любительница пива, может все еще и там, потому что ей точно не улыбается ночевать в мокром фургоне. Решила себе, что бар — очень даже маргинальное место. Так что Шеветти бы теперь осторожно туда проскользнуть, забрать подругу и уговорить вернуться к фургону. Едва ли Карсон пойдет вынюхивать их на Фолсом-стрит, а если пойдет, с ним там живо разберутся. Не дело сидеть здесь, рядом с пустыми курятниками, потому что это верный способ подцепить вшей. От одной мысли у нее зачесалась голова. Она встала, потянулась, чувствуя легкую аммиачную вонь куриного помета, и зашагала по верхнему ярусу в сторону города, поглядывая по сторонам, не видать ли Карсона. Не так уж много народа кругом и ни одного туриста. В дождь так бывает, вспомнилось ей, и вновь нахлынуло то же чувство. Да, она любит мост, но больше здесь не своя. Чувство не то чтобы всеобъемлющее, но острое и глубокое, болезненное, как будто внутри засел крючок. Она вздохнула, вспомнив туманные утренние часы, когда спускалась с опорной башни с велосипедом через плечо и потом гнала до Объединенной, гадая, приберег бани для нее сразу же заказ, так сказать, счастливый билетик или даст ей мертвяк, так они называли доставку на городские окраины. Иногда ей нравилось получать мертвяк, хоть повидаешь те кварталы, куда прежде не заносила. А иногда ей выпадало чисто, что на их языке означало «заказов на доставку нет». И это тоже бывало здорово. Гонишь в алкохолокост или еще какой бар для курьеров и наливаешься эспрессо, пока бани не вызовет на базу по пейджеру. Да уж, неплохие были деньки, когда она колесила на Объединенную. И не навернулась по-серьезному ни разу, так чтобы мордой об асфальт, и копы не особо рвались тебя штрафовать, если ты девушка. Можешь безнаказанно гонять по тротуарам и всячески выкобениваться. Впрочем, представить себя снова в седле, снова курьером она уже не могла, и вернулось прежнее настроение. Она не знала, чем еще ей заняться. Во всяком случае, она не собиралась играть главную роль у Тессы ни в какой версии документалки. Вспомнилась тощая техничка по имени Тара Мэй, которую копы в Липле прислали, чтобы набрать метраж бедолаги Райдела, а тот всего-то и хотел, что сняться в одном из их дурацких эпизодов. «Нет», — одернула она себя, — «неправда. Чего Райдел действительно хотел, так это быть копом, поэтому и пошел в полицейский еще в Теннесси. Но карьера не задалась, и эпизод с его участием тоже не вышел, не говоря уже о мини-сериале, который хотели запустить. А все из-за того, наверное, что, отсмотрев материалы Тары Мэй, копы в Липле решили, будто Райдел выглядит на экране несколько грузноватым. Ну какой же он толстый, сплошные мышцы и ноги длинные, но вот на экране выглядел совсем по-другому. И от этого у него чуток поехала крыша. От этого еще от вечной трескотни Тары Мэй, что, мол, Шеветти стоит пойти на курсы речи и актерского мастерства, освоить все эти чертовы боевые искусства и бросить баловаться наркотиками. Шеветта сказала, что не балуется никакими наркотиками. Тара Мэй заявила, что если нечего бросать, это затруднит налаживание нужных связей. Есть ведь всевозможные группы поддержки, а это лучший способ встретить людей, которые помогут твоей карьере. Но Шеветте не нужна была карьера, по крайней мере та, на которую намекала Тара Мэй. А Тара Мэй оказалась попросту не способна понять. На самом деле, в Голливуде была масса народа вроде Тары Мэй, если не большинство. У каждого, помимо того, чем они в настоящее время зарабатывали на жизнь, было еще какое-то другое, настоящее занятие. Водители писали романы, бармены играли в театре, массажистка, к которой ходила Шеветта, на самом деле была дублершей какой-то актрисы, о которой Шеветта до этого слыхом не слыхивала. Вот только той массажистке так и не позвонили. Впрочем, у них был ее номер, но Шеветте стало казаться, что все их номера, все до единого, прибрала к рукам судьба, и никто на самом деле не выигрывал. Но не хотел даже слышать об этом и продолжал балаболить, если ты покупался на их треп о своей настоящей работе. Теперь она понимала, что это, среди прочего, и встало между ней и Райделом. Он всегда покупался, чтобы ему не заливали. И тоже рассказывал им, как он сильно хочет сняться в эпизоде «Копов в Липли», и что, похоже, действительно снимется, поскольку программа оплачивает его жилье. О чем на самом деле никто знать не желал, потому что это было уж слишком по-настоящему. Но Райдел так этого и не понял. И тогда они принимались выкачивать из него телефонные номера, имена, рекомендательные письма и заваливать дисками и послужными списками, надеясь на то, что он тупой и будет показывать все это продюсерам. Он и оказался достаточно туп или, во всяком случае, достаточно простодушен, что в глазах копов в Липли тоже сыграло против него. И в результате она непонятно как оказалась с Карсоном. Райдел сидел на кушетке в своей квартире, включив свет, и потерянно смотрел один за другим старые выпуски «Копов в Липли». Она ничем не могла ему помочь. Все было хорошо, пока их объединяло некое дело, но с тем, чтобы просто быть вместе, как-то потом не заладилось. Да еще Райдел впал в тоску, когда стало ясно, что с программой облом. Но вот и бар. Небольшая толпа у дверей, звуки музыки, которые она давно слышала, но пропускала мимо ушей, смолкли, когда она подошла. Бар был битком набит. Она проскользнула между парочкой мексиканцев, похожих на дальнобойщиков, с такими стальными, будто острие долота, штуками, приделанными к носкам черных ковбойских сапог. Протолкавшись внутрь, поверх голов посетителей она увидела Кридмора с микрофоном в руке, глупо улыбавшегося толпе. Это был оскал плясуна, 10 000 ватт дурного электричества. Судя по деснам, юзер с каким-никаким, но стажем. Люди хлопали и свистели, требуя продолжения, и Кридмор, по лицу которого градом катился пот, явно не собирался их разочаровать. «Спасибо вам! Сердечное спасибо!» Услышала она его усиленный динамиками голос. «Следующая песня, которую я сочинил сам, скоро выйдет на первом сингле нашей группы «Бьюэл Кридмор и его братья меньшие». Он называется «Только стоит подумать, что взял судьбу за яйца». Может, она и неправильно расслышала, поскольку в этот момент оглушительно грянула вся группа. Гитарист извлекал из старой электрогитары здоровенный и блестящий стальной серпантин аккордов, так что слов разобрать было невозможно. Но пел Кридмор и вправду здорово. Люди набились, как сельди, в бочку. Ей было трудно высматривать Карсона, но, с другой стороны, он бы ее тоже вряд ли разглядел. Она продолжала проталкиваться изо всех сил, пытаясь найти Тессу.